В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», микрофон Денис Тимошенко. На календаре 29 июня и в ближайший час говорить будем о таком. На встрече в Минске обсуждают урегулирование военной и политической ситуации. У жителей прифронтовых территорий из-за стрессов массовые гипертонические кризы.
Ну, майже 80-90% хворих, вони мають цей післястресовий синдром.
В Краматорске инвалид первой группы пикетирует обладминистрацию.
Смерть! Смерть! Смерть!
А в студии мы обсудим, как работают предприятия компании ДТЭК Рената Ахметова на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов, он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, сегодня в социальных сетях массово распространялись сообщения о том, что вооруженные силы Украины сделали попытку прорыва под Дебальцево. Подтверждается информация?
Ну, штаб АТО уже на это отреагировал. Более подробно через пару секунд. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом на своей странице Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Лифер. Ранее сегодня в Минске прошли переговоры рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы. Предыдущая встреча контактной группы в Минске состоялась 15 июня. По итогам переговоров специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик тогда констатировал, что сторонам не удалось достичь прогресса в вопросе обмена пленными. Штаб антитеррористической операции опровергает заявление так называемого Министерства обороны ДНР о том, что украинские силовики утром совершили попытку прорыва под Дебальцево, продвинувшись на 4 километра на территорию так называемой ДНР в направлении села Логвиново. Об этом сообщил спикер антитеррористической операции Сергей Жмурко. По его словам, это очередная провокация. Он уточнил, что вооруженные силы Украины находятся на своих позициях и никуда не продвигаются, говорит Сергей Жмурко.
Інформація, що розповсюджується так званий ДНР, про те, що українські війська просунулися на 4 кілометри, це інформація недостовірна. Спочатку було 5 кілометрів, зараз вже 4 українські війська стоять на місці, ніхто нікуди не просовується.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Париже проведет переговоры со своим французским коллегой Жан-Марком Эро по Украине, Сирии, а также поднимет вопрос отношений России и Евросоюза. Об этом сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, будет проведен обзор прогресса в решении наиболее актуальных международных проблем, таких как кризис в Украине, Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Стороны также обсудят возможные последствия выхода Великобритании из ЕС. Губернатор Стамбула заявляет, что число погибших в результате нападений в международном аэропорту имени Ататюрка в настоящее время составляет 41, 239 человек ранены. Он также сообщил, что 10 погибших были иностранными гражданами, это граждане Китая, Иордании, Туниса, Узбекистана, Ирана и Украины. В ночь на среду главный международный аэропорт Стамбула был объектом атаки террористов-смертников. По предварительным данным турецких властей, террористы совершили стрельбу, после чего раздались 3 взрыва. В результате дождей и сильных порывов ветра 99 населенных пунктов в Украине остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, обесточивание произошло в 7 областях: Винницкой, Полтавской, Житомирской, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады Облэнерго.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Минске завершилась встреча трехсторонней контактной группы. На повестку дня вынесены вопросы политического регулирования, обострение ситуации на линии соприкосновения, вопросы экономического характера. Заседание началось около часа дня. С утра состоялись консультации экономической и политической подгрупп. Встреча же трехсторонней контактной группы началась около часа дня. Каковы результаты переговоров? Об этом нам расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, с минуты на минуту мы ждем подхода представителя ОБСЕ на переговорах посла Мартина Сайдика с итоговым документом. Здесь сотрудники белорусского МИДа говорят, что стороны торопятся. Уже побежал представитель России Грызлов вниз, и мы ждем, что может быть Дарка Алифер, представительница Леонида Кучмы, который представляет Украину, подойдет к нам, что-то скажет по итогам. Но главный момент, что я могу сказать на этот час, что не было заседания подгруппы по гуманитарным вопросам. Фактически они не собирались. Собирались политической, по безопасности и по экономическим вопросам. Ну и потому, конечно, ожидаемый вопрос для многих украинских семей, будет ли обмен пленными, когда наконец они увидят своих родных, скорее всего, сегодня не продвинулся. Так же, как и на предыдущем заседании. Ключевой вопрос, который обсуждала в комиссии подгруппа по безопасности, это создание 12 зон безопасности, таких районов безопасности, и в результате подписания окончательного документа по разведению сторон Донбасса вдоль линии соприкосновения. Накануне посол Мартин Сайдик заявил, что ожидается подписание такого документа сегодня. Будет бы он подписан или не был подписан в этот сегодняшнем заседании, но мы узнаем через несколько минут, может быть 10-15. Подгруппа по политическим вопросам снова обсуждала в течение 2 дней, вчера и сегодня, вопрос модальности выборов на оккупированной части Донбасса, то есть условий проведения таких возможных выборов. Сепаратисты и так называемые ДНР требуют Украины принять решение о проведении местных выборов до 14 июля и при этом согласовать с ними закон об этих выборах. Ну, а позиция Украины здесь неизменна, потому что невозможно принять изменения в Конституции в части децентрализации и закон о выборах на Донбассе из-за проблем с безопасностью, которые в последнее время усилились, количество обстрелов выросло. Вчера президент Петро Порошенко заявил, что местные выборы в Донбассе пройдут не под дулами боевиков, а согласно украинскому законодательству и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Кроме того, на этих переговорах Минска Россия и сепаратисты, так называемые ДНР, ЛНР, по-прежнему настаивают на амнистии участникам боевых действий, привязывают к этому вопросу обмен пленными. В то время Украина именно в первую очередь требует освободить всех пленных и незаконно удерживаемых в связи с боевыми действиями. И украинская сторона на прошлом заседании на этом готова пойти на компромисс, предложить за каждого своего пленного 2 боевиков. Вот. Ну, и вопрос, конечно, соблюдения режима тишины, прекращения огня остается самым актуальным на этот момент.
Валерий, если кратко сказать, накануне сепаратисты говорили о неких санкциях в отношении Украины за несоблюдение Минского процесса. Поднимался ли этот вопрос и что это за санкции?
Ну, на этот момент сложно сказать. Ну, и, на мой взгляд, как бы и непонятно, какие возможны, в принципе, санкции. Это так, пропаганда не больше.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Дебаты о занятии украинскими войсками территории вблизи Дебальцево ведутся в сети. Сепаратистские сайты сообщают о продвижении украинской армии на 4 километра вглубь территории так называемой ДНР, а штаб АТО опровергает эту информацию. Однако спикеры заявили, что позже сообщат и подробности. Не подтверждают информацию о занятии поселка Логвиново и активисты сепаратистских сообществ, заявляя, что там сейчас идет бой. И рекомендуют поднять этот вопрос на минских переговорах. Между тем, ранее украинские военные сообщили о захвате в плен 8 сепаратистов-диверсантов. Участники боя говорят, что драться с противником пришлось даже на ножах. Таким жестоким было боевое столкновение. Главари же группировки ДНР признают, что их подчиненных взяли в плен. Но говорят, что это были не диверсанты, а обычные саперы. Михаил Штекель продолжит.
Вночі в зоні АТО біля селища Водяне поблизу Маріуполя українські військові взяли в полон 8 проросійських бойовиків-диверсантів, які окопалися поблизу позицій української армії для вчинення провокацій. Таке відбувалося неодноразово, повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурков в коментарі Радіо Свобода.
Було 2 групи, які планували здійснити провокаційні заходи по відношенню до Збройних сил України. На цей раз ми спрацювали та випередили їх. Постійно проходять ДРГ, йдуть обстріли під обстріли прикривають свої групи, вони проходять з метою замінувати території, підходять до наших опорних пунктів і так далі.
Захоплення полонених йшло буквально під артилерійську канонаду. Вночі на одному тільки маріупольському напрямку українську армію обстріляли майже 50 разів, а поблизу селища Широкіного побійцям випустили півсотні мін і 40 артилерійських снарядів. Як розповів Радіо Свобода командир одного з підрозділів, який брав безпосередню участь в військовій операції з захоплення полонених, вогонь з крупнокаліберної артилерії, забороненої мінськими угодами, вели, зокрема, по своїх же.
І тільки ми їх вивели на нашу територію, на селище, зразу вони накрили повністю село 120-ми мінами, Д-30 пушками. Повністю у них така була паніка якась, і вони викрали свої вогневі позиції.
Для розвідки і просування вперед бойовики використовують візити спостерігачів ОБСЄ на українські позиції. Стріляти в такі моменти по них не можна, говорить командир. Зі свого боку, бойовики використовують це перемир'я, щоб підвести розвідників, коригувальників і диверсантів якомога ближче до українських позицій.
Таке було під Донецьком, таке було на Луганщині. Я знав, що десь була така інформація, що там це може бути у нас. Коли заїхала в ОБСЄ, група людей, військових розвідників, ми зайшли туди і їх зловили просто. Це дійсно так було, підготовлені позиції повністю.
За словами розвідника, бій був коротким, але жорстким. Дійшло навіть до рукопашної із ножами. З українського боку втрат немає. З боку сепаратистів вбито 2 людей, ще 8 взяли в полон. Усі мешканці Луганської і Донецької областей. Захоплення бойовиків в полон визнав один з ватажків донецьких сепаратистів Едуард Басурін. Проте він назвав захоплених саперним підрозділом. Ті, за словами Басуріна, займалися розмінуваннями, про що заздалегідь повідомляли українську сторону. Наразі полонені знаходяться під контролем Служби безпеки України. В ефірі телеканалу 112 «Україна» радник голови СБУ Юрій Тандіт привітав одного з командирів української добровольчої армії із позивним «Червень» і інших бійців з успішною операцією.
Не применялась изначально сила к ним, предложили сложить оружие. Трое, а не двое отказались это делать. Наша разведка в рамках действующего законодательства оказывала защитное сопротивление, то есть мы не нападали первыми.
За офіційними даними, полонені проходили службу в так званому 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти, найстарішому 49 років, наймолодшому 21.
Это был материал Михаила Штекеля. Несколько шахт, обогатительных и энергогенерирующих предприятий компании ДТЭК уже 2 года работают за линией разграничения на Донбассе. И хотя сепаратисты не отобрали их у владельца компании Рената Ахметова, прибыльным бизнесом их как довоенных действий назвать трудно. Тем не менее, у ДТЭК сложились особые отношения со сепаратистами. Предприятие Рената Ахметова не только не отобрали, но и единственным позволили вывозить уголь с неподконтрольных Украине территорий. О том, как построена работа предприятий ДТЭК на неподконтрольной Украине части Донбасса, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях исполнительный директор ДТЭК «Энерго» Дмитрий Сахарук. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
О чем договорились президент и премьер Украины в Европе? И сколько лет Украине необходимо для вступления в НАТО? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заручился поддержкой Германии в вопросах имплементации Минских соглашений и реинтеграции отдельных районов Донеччины и Луганщины. А президент Украины сообщил, что Украина уже в сентябре ожидает введения безвизового режима с Евросоюзом. Об этом пишет газета «Сегодня». Украинские лидеры провели выходные в разъездах. Так, президент Петр Порошенко провел в Брюсселе мини-саммит Украины и ЕС с главами Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. А премьер Владимир Гройсман встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главная тема встреч Порошенко – повлияют ли результаты британского референдума на отношения Украины с Евросоюзом? Президент договорился о макрофинансовой помощи со стороны ЕС, но лишь после того, как Украина получит транш от МВФ. Также стороны договорились о проведении в октябре в Киеве конференции с участием представителей немецкого бизнеса, которая должна привлечь немецкие инвестиции в украинскую экономику. После длительной борьбы с нелегальной добычей угля в так называемых копанках, так называемые власти ЛНР решили их легализовать, пишут «Вечерние вести». Так называемый председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологической безопасности Народного совета ЛНР Владислав Дубина рассказал о том, что благодаря принятию поправок в так называемый закон о недрах и недропользовании, работа копанок будет регулироваться законодательством. Также Владислав Дубина отметил, что для работников этой сферы предусмотрена упрощенная процедура получения разрешения, а именно теперь получение лицензии не обязательно. Владислав Дубина, как пишет издание, даже сравнил ситуацию, которая была, цитирую, при Украине, мол, тогда было очень сложно оформить документы, поэтому бизнес был нелегальным, а теперь платить станут все. Вице-председатель парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в интервью «Апострофу» назвал вероятные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, для этого может понадобиться от 5 до 10 лет при соблюдении ряда условий, одним из которых является прекращение огня на Донбассе. При этом в НАТО единодушны в том, что Украине должна оказываться вся необходимая поддержка. Дискуссия на саммите НАТО, который 8 и 9 июля пройдет в Варшаве, будет происходить именно в этом ключе. Что касается Минских соглашений, то, по мнению Алли, Украина старается бороться с коррупцией и принять положение о децентрализации, которые включены в Минские соглашения. С российской же стороны не видно никаких изменений.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. НАТО – союз оборонительный и настроенный на диалог с Россией. Об этом заявил посол США в РФ Джон Тефт накануне саммита НАТО. В России же, несмотря на антиамериканский настрой СМИ, люди к Джону Тефту относятся хорошо, рассказал он сам. Особенно позитивно воспринимает посла молодежь. О контексте предстоящего саммита Альянса и намерениях НАТО относительно РФ посол США в России рассказал корреспонденту «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу. Давайте послушаем.
Очень важно рассматривать саммит в контексте. А контекст состоит в том, что 2 года назад Россия совершила агрессию против Украины, и все последующие шаги НАТО стали ответом на эти действия. НАТО – оборонительный союз. Я повторяю это везде в России, где я бываю. НАТО – не наступательная организация. Все, что делает НАТО сейчас, готовится защитить членов Союза. Это предусмотрено статьей 5 Устава организации, если обстоятельства потребуют применить эту статью. И все, к чему готовится НАТО – документы, которые сейчас вырабатываются, шаги, которые предпринимаются, чтобы укрепить обороноспособность, это прямой ответ на то, что произошло в Крыму и на востоке Украины в 2014 году. Так что я ожидаю тщательно продуманный и довольно сдержанный ответ, который, однако, будет сопровождаться предложением вести диалог с Россией, потому что мы бы предпочли иметь мирные отношения, сотрудничество с Россией. Именно поэтому в свое время был создан Совет НАТО-Россия. Мы встречались в рамках этого совета несколько недель назад, и мы готовы встречаться и дальше. Так что я думаю, вы увидите тщательно продуманный и сбалансированный ответ.
Когда российские власти слышат призыв выполнять Минские соглашения, они обычно отвечают, что Россия не сторона этих соглашений, это ее не касается. Что бы вы сказали в ответ?
Я отвечу, что Россия – огромная часть этих соглашений. Россия – член Нормандской четверки. Россия вторглась в Крым. Мы знаем, что российские военные и российское вооружение все еще в Донбассе. Россия – участница всего этого. Так что мы отвечаем абсолютно прямо. Вы участники, и вы обязаны выполнять обязательства, как и украинская сторона, взятые в рамках Минских соглашений, о чем господин Путин и господин Порошенко договорились около 1.5 года назад.
НАТО – эффективная организация? Этот вопрос задают сейчас многие эксперты и политики по обе стороны Атлантики.
Я думаю, отказываться от чего-то, что работает, а НАТО работает, это вредит себе. Нельзя отказываться от стратегической системы, от организации. В данном случае, на мой взгляд, от самого эффективного оборонительного союза, который был когда-либо создан человечеством. И я абсолютно убежден, что мы должны его сохранить. Как я уже сказал, мы должны быть готовы к обороне, но мы должны быть готовы и к диалогу. Это то, что лежит в основе НАТО, и это то, что мы должны делать.
Это было интервью посла США в России Джона Тефта.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
У жителей прифронтовых территорий из-за стрессов массовые гипертонические кризы. Помогают пациентам на Луганщине врачи первого добровольного госпиталя имени Пирогова. Медики работают в поселках и селах бесплатно, находясь в отпусках. Однако жалуются, денег не хватает на самое необходимое для лечения людей. Виктория Лымарь побывала с бригадой в трехизбинке.
Уже несколько дней в амбулатории при фронтовой трехизбинке очереди. Здесь ведут прием врачи мобильного госпиталя имени Пирогова. Пожаловаться им на боли в сердце пришел и пенсионер Владимир Григорьевич. За 2 года боевых действий у врача он впервые. До ближайшей больницы отсюда 50 километров.
В Новый Дар туда не каждый поедет. В общем, старый человек туда не доедет просто.
Олег Гаврилюк – семейный доктор добровольческого госпиталя. А в мирной жизни – главврач Центра медико-первичной помощи города Славута. Рассказывает, жителей Донбасса одолевает послестрессовый синдром.
Мы знали как бы, про него, мы чули про него. А тут фактично ну, майже 80-90% хворих вони мають цей післястресовий синдром. Майже, ну, 100% це гіпертонічна хвороба, тиск високий. У багатьох людей почалися ці проблеми саме з початком військових дій.
Прийом в трьохізбінки ведуть 2 врачі, а ще 32 медика. Госпіталі працюють зараз в других прифронтових городах і поселках Луганщини. Шутять, глаза бояться, а руки роблять.
Боїться кожний. Просто реально, якщо реально до цього відноситись, то в принципі нічого страшного нема. Тим більше наш вибір, він вже був свідомий, нас же ніхто не заставляв, не сказав, давайте ви їдьте сюди.
Все медики – волонтеры-добровольцы. Приезжают на Донбасс во время своих отпусков на основном месте работы и трудятся здесь бесплатно. Из-за сложного финансового положения медики уже задумывались приостановить миссию на Донбассе, но в который раз переносили планы и искали средства. В этом месяце нашли. И со следующей недели в Луганскую область заедет новая группа медиков. Виктория Лымарь, Петр Шкоркин для «Донбасс Реалий».
Это «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Пережила боевые действия, помогала военным, а теперь пикетирует Донецкую областную администрацию. Жительница Николаевки, инвалид первой группы Наталья Коваленко требует от чиновников помощь на операцию. Чиновники не против помочь, но женщина решила добиться правды через суд. Подробности в нашем сюжете.
Смерть! 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 Смерть!
На всю площадь. А потом они придут домой, у них вот это в ушах будет стоять. Как после войны.
Так пикетирует здание Донецкой областной администрации инвалид первой группы Наталья Коваленко. Она собирала деньги на операцию, но война сломала планы.
Я собрала какую-то сумму денег этих несчастных. Я бегала за этим долларом, извините, гонялась. Еще до войны, во время войны. Этот Крым, тут все вот это вот смешалось. Пришли какие-то зеленые человечки, наплевали на нас всех, на всю Донецкую область и Луганскую. И начали вот хозяйничать.
Рассказала Наталья Коваленко. Во время оккупации женщина следила за боевиками, передавала информацию военным. Однажды, как говорит Наталья, провела несколько часов в плену.
И они, половина из них, наверное, была под кайфом, потому что я рыдаю, но я не рыдаю, там истерика у меня, просто у меня слезы текут, потому что мне угрожают жизнь, смертью угрожают. А они сидят, улыбаются. Они говорят, мы тебя сейчас убьем. На куски порежем, в подвал кинем.
Теперь Наталья Коваленко требует помощи на лечение от областных чиновников. Те согласны помочь. Об этом рассказал заместитель главы Донецкой областной администрации Игорь Стокос.
Ей намагалися дати направлення на обстеження в Київ. В Академію медичних наук, інститут ортопедії, щоб фахівці докладно перевірили її, тобто ретельно подивилися і надали свої рекомендації щодо можливого лікування. В свою чергу пані Коваленко відмовилися, мотивуючи це тим, що її якийсь там професор чи академік на особистому прийомі колись там чи побив, чи скривдив.
В Київ Наталья їхати не хоче. Вопрос лечення в другому місті зараз відкрит.
Я все-таки все равно требую, надіюсь, що, возможно, вони, возможно, просто добрі люди, допоможуть мені в організації лечення, ну, може бути, не в Украине, может быть, в ближайшем зарубежье. Мне нужна клиника и врач, который разбирается в моем заболевании. озвучить, как называется. Хронический двухсторонний сакроилиит с деструкцией костей таза и крестца и, возможно, хронический остеомиелит этих костей.
Сообщила Наталья Коваленко. Сейчас женщина решает конфликт с областной администрацией в суде. Сергей Горбатенко, Донбасс Реалии, Краматорск.
Она никогда не задумывалась об общественной деятельности, но, переехав из родного Донецка, стала одним из основателей организации вынужденных переселенцев в Запорожье «Мост». А с этого месяца Анастасия Перепелица официально помогает таким же переселенцам, как она, в качестве исполняющего обязанности советника министра социальной политики в регионе.
Анастасия Перепелица приехала в Запорожскую область летом 14-го. Сначала жила в Бердянске, а зимой того же года перебралась в Запорожье.
Работала бухгалтером, и когда была в декретном отпуске, и у меня был интернет-магазин, я продавала автоаксессуары женские. В основном это была работа, связанная с бизнесом. Никогда и в мыслях не было, что я смогу заниматься общественной деятельностью.
Анастасия – один из основателей общественной организации переселенцев Запорожье «Мост». Ее участники занимаются решением проблем, таких же, как и они сами, вынужденно перемещенных лиц. Все активисты познакомились друг с другом в Запорожье.
Когда люди переехали из своих обычных домов, у очень многих возникла проблема общения. Люди хотели общаться с кем-то хотя бы, да, но у них не было друзей, и очень сильно тянулись друг к другу, нашлись в социальных сетях. Частично в группах, которые были по переселенцам. Кто-то познакомился где-то в очереди, где-то кто-то в соцзахисте.
Одной из первых акций общественников в Запорожье стало участие во всеукраинском флешмобе переселенцев «Нам нужен дом» в феврале этого года. Его участники обратились к Верховной Раде с требованием разработать специальную программу кредитования вынужденно перемещенных лиц для приобретения ими постоянного жилья. Анастасия рассказывает, вопрос жилья для переселенцев обостряется к началу зимнего периода, когда увеличивается плата за коммунальные услуги. В своем большинстве выходцы из Донбасса – это арендаторы жилья. Однако мало кто может претендовать на коммунальные льготы. Для этого необходимо иметь официальный договор аренды.
В основном переселенцы оплачивают коммунальные услуги полностью в Запорожье. И, например, я знаю, что многие вынуждены оплачивать коммунальные услуги за те квартиры, которые остались там, потому что боятся, что их жилье будет национализировано. Миллион 700, даже если это немного меньше, но все равно это достаточно большое количество людей, которые выехали, остались без жилья. Есть еще люди, у которых жилье было разрушено, то есть те, которые даже в случае разрешения конфликта не смогут вернуться туда, в какой-то дом, который был бы цел.
С начала июня Анастасия официально опекается проблемами переселенцев. Исполняет в области обязанности советника министра социальной политики Украины по вопросам вынужденно перемещенных лиц. Говорит, главные проблемы, с которыми сейчас обращаются люди – прекращение социальных и пенсионных выплат в связи с законодательными нововведениями и проверками, инициированными СБУ и Пенсионным фондом. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
История. Личность. Наталья Тобиас.
Заниматься легкой атлетикой Наталья Тобиас начала в 11 лет в Донецком спортивном клубе «Динамо». Через 11 лет поехала на свою первую летнюю универсиаду, где на дистанции 1500 метров показала пятый результат. Спустя год на этих же соревнованиях завоевала золото. После этой победы начала готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Но за 4-летний цикл так и не смогла завоевать никаких медалей. Кроме того, ни разу не заняла на международных стартах место выше пятого. На Олимпиаде в Пекине донецкая легкоатлетка смогла собраться с силами и завоевать бронзу на дистанции 1500 метров. В этом же году ее награждают орденом княгини Ольги III степени. Поехать на вторую Олимпиаду Наталья Тобиас не смогла из-за дисквалификации за употребление допинга. В Международной Федерации собирались наказать спортсменку 4-летней дисквалификацией, но остановились на варианте 2 года без соревнований. Все это время Наталья Тобиас занималась своими сыновьями, а уже в 2015 году вновь вернулась в легкую атлетику.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости» Егор Устинов расскажет о них.
За 2 года конфликта в Украине погибли почти 9500 человек, еще более 20 тысяч получили ранения. Об этом заявил помощник генсека ООН Иван Шиманович, выступая на Совете ООН по правам человека. Шиманович отметил, что это приблизительные оценки Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, основанные на имеющейся информации. Он полагает, что количество жертв выше. Помощник генсека ООН также подчеркнул, что из почти 9500 погибших около 2000 были мирными жителями. По его словам, большинство из них погибло из-за, цитирую, «беспорядочных и непропорциональных обстрелов жилых кварталов по большей части в 2014 и в начале 2015 года». Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки 51 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погиб один украинский военный, 4 получили ранения. А самая сложная обстановка была на Донецком и Мариупольском направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора було зафіксовано 3 ворожі обстріли – у Кримському, Золотому та Новозванівці. На Донецькому напрямку найбільш важкі бої тривають в Авдіївській промзоні. На Маріупольському напрямку обстановка залишається незмінною. Зокрема, в Новотроїцькому та Лебединському відбулися потужні артилерійські обстріли з боку незаконних збройних формувань.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявили, что украинские силовики за прошедшие сутки 830 раз обстреляли территорию под контролем сепаратистов. Под огнем по сообщению оказались окраины Горловки, окрестности Ясиноватой, окраины Донецка, село Спартак и поселки Старомихайловка, Докучаевск, села Зайченко, Коминтерново, Ленинская и Саханка. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах сел Калиново, Лозовое, Сокольники, Веселая гора и окрестности Первомайска. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине запустил программу малых грантов для активной молодежи в Славянске и Светогорске. Как сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации, программа позволит молодежи в возрасте от 14 до 25 лет получить необходимые средства для реализации идей проектов стоимостью до 15 тысяч гривен. Проект направлен на содействие интеграции людей, которые потеряли свои дома в результате конфликта в Восточной Украине, которая длится уже более 2 лет, в новые общины. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Федеральное бюро расследований США подписали меморандум о сотрудничестве в антикоррупционной сфере. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине. Согласно документу, украинское и американское ведомства будут совместно работать над раскрытием преступлений, связанных с международным отмыванием денег, международным возвращением активов, взяточничеством и коррупцией высокопоставленных украинских чиновников.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы поговорим о том, как работают предприятия крупнейшей энергетической компании Украины «ДТЕК» на неподконтрольной Украине части Донбасса. Для этого к нам в студию пришел исполнительный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, расскажите нашим слушателям, с какими, вот уже 2 года идет военный конфликт на Донбассе, с какими трудностями, если можно так тезисно, сталкиваются ваши предприятия, что труднее всего вести бизнес мешает?
Для начала я скажу о том, что такое бизнес ДТЭК на неконтролируемой территории. Это 37 тысяч человек, это шахты, это одна теплоэлектростанция и одна большая дистрибуционная компания на территории Донецкой области. Мы уже 2 года действительно работаем в такой сложной обстановке, и основных сложностей, конечно же, это вопрос вывоза готовой продукции, прежде всего, это антрацитовый уголь, который поставляется на станции, которые расположены на контролируемой территории. Второе, это снабжение ТМЦ, которые необходимы для обеспечения нормального производственного процесса, к сожалению, с этим мы испытываем большие трудности, потому что сейчас можно завозить товары только ЖД-транспортом, и, соответственно, если необходимо какой-то небольшой объем завести, то необходимо ждать вагон, который там формируется в течение недели полутора-двух. Третье, это, конечно, вопросы, связанные с выплатой заработной платы нашим сотрудникам. Мы платим на карточке, вот, но они, соответственно, испытывают сложности с получением наличных денег, приходится ехать либо на контролируемую территорию, вот, для получения этих наличных средств.
То есть украинских банкоматов на неподконтрольной территории нет, просто по слухам, сообщениям в СМИ, вот, практически даже на территории предприятий все-таки есть украинские банкоматы, где люди могут обналичить свои карточки.
Ну, я могу говорить только за территорию нашего предприятия. У нас нет таких банкоматов, потому что банкоматы все были отключены еще в 2014 году, и поэтому сейчас единственный способ выплатить заработную плату — это заплатить на банковскую карточку, которая подвязана к счету, который открыт в украинском банке. 2015 год для нас был сложным, потому что шли активные боевые действия, поэтому многие предприятия там получили повреждения. Мы за 2015 год, за начало 2016-го многое восстановили. Хотя предприятия, конечно, продолжают работать не на полную мощность. Наверное, по сравнению с довоенным периодом, если мы говорить о шахтах, то они работают процентов на 50. Вот. Теплоэлектростанция также снижена выработка электроэнергии. И по дистрибуционным компаниям мы испытываем огромные сложности со сбором денежных средств за поставляемую электроэнергию. Платежная дисциплина очень низкая, поэтому и мы получаем значительные убытки в связи с ведением деятельности, потому что вот нет оплаты за электроэнергию.
Давайте вот по очереди, по всем отраслям, о которых вы говорите, электроэнергию, которую вы поставляете, потребляют ли ее на неподконтрольной Украине части Донбасса? Продаете ли вы туда свет?
Ну, если вы знаете, я думаю, в принципе, это известный факт, 7 мая 2015 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым урегулировал особенности поставок электроэнергии на неконтролируемой территории. В большом счете был создан региональный рынок, периметр которого представляет собой линия разграничения, и все те компании энергетические, которые до начала боевых действий работали на территории неподконтрольной украинской власти, они, по большому счету, объединились в единый региональный рынок. А сейчас на этой территории находятся две тепловые электростанции. Это Зуевская АТЭС, которая входит в группу ДТЭК, и Старобешевская АТЭС, это входит в группу Донбассэнерго. Также четыре ветропарка, два на территории Донецкой и два на территории Луганских областей. Сюда, в этот же рынок, входят дистрибуционные компании, Донецкая облэнерго, в основном это Донецкая область, Луганское энергетическое объединение – это Луганская область. По большому счету, отношения регулируются многосторонним договором, и вот в рамках этого многостороннего договора между членами рынка производятся взаимоотношения, урегулированные между производителями и поставщиками электроэнергии. Есть переток незначительный в Донецкую область из Украины на территорию Донецкой области.
То есть, все-таки ваши киловатты есть там?
Нет, наши киловатты есть, потому что мы производим не только потому, что электроэнергия поставляется с контролируемой на неконтролируемой, просто потому, что наша Зуевская станция вырабатывает электроэнергию, которая потребляется на территории Донецкой области. Ровно так, как и ветропарки, которые я сказал, и Старобешевская АТЭС, Донбассэнерго. Мы где-то около 40% электроэнергии вырабатываем на территории Донецкой области, а, соответственно, все остальное – это Старобешевская АТЭС и ветропарки. Если говорить о Луганской области, там ситуация другая, у них нет источников электроэнергии, там электроэнергия поступает с территории Российской Федерации по линии шахты Победа 500, это где-то порядка 75% электроэнергии, 20% это переток с контролируемой территории и 5% это поставки электроэнергии из Донецкой области на территорию Луганской области. Вот вы, наверное, слышали, сейчас последнее время идет ремонт линии шахты Победа 500 и огромная сложность электроэнергии на юге Луганской области, просто потому, что нет источника электроэнергии.
Дмитрий, вот я вот все-таки не могу услышать, вы говорите о том, что вы поставляете электроэнергию в Донецкую область, вот игнорируете линию разграничения. Все-таки поставляете ли вы свет на неподконтрольной Украине части Донбасса?
мы поставляем свет на неконтролируемой территории, мы производим электроэнергию, и эта электроэнергия, она поставляется потребителям на территории Донецкой и Луганской областей, в той части, которую я сказал, которая сейчас не контролируется. Ровно так же, как и это делают другие наши партнеры, как бы Донбасс Энерго в лице Старобешевской ТЭС и 4 ветроэнергопарка.
Расскажите, пожалуйста, как происходит расчет с вами? Вот так называемое Министерство угля и энергетики ДНР предупредило представителей бизнеса так называемой республики о неправомерности перевода платежей на счета в украинских банках, к которому призывают представители компании ДТЭК. Все счета рассчитываются за электроэнергию, которую, я понимаю, вы поставляете, они предлагают, чтобы люди несли деньги в республиканский банк. Получается, у вас там должен образоваться большой дефицит по этому поводу или существует какая-то договоренность?
Да, действительно, платежная дисциплина, то, о чем я говорил вот в начале нашего разговора, очень низкая. Мы поставляем электроэнергию и получаем деньги только от тех компаний, которые работают в украинском правовом поле и могут платить по безналичному расчету через украинские банки. Все те компании или физические лица, которые не оплачивают электроэнергию в украинском правовом поле, по большому счету эти деньги к нам не доходят, поэтому мы испытываем огромный дефицит. Уровень платежей составляет по той территории всего около 30% за электроэнергию. Вот, в основном за счет того, что платят вот эти 30%, это те, которые компании, которые работают в украинском правовом поле, продолжают работать, получают выручку из Украины, платят нам за электроэнергию. Все остальные нам электроэнергию за свет не платят.
Как-то вы планируете решать эту проблему вот стратегически? Может быть, перестать поставлять туда электроэнергию, если это технологически возможно?
К сожалению, технологически невозможно прекратить поставлять электроэнергию, потому что сейчас и так поставки именно находится на минимальном уровне, снижение дальнейших поставок приведет к экологической катастрофе. Прежде всего, ну, вы понимаете, за счет этой электроэнергии работают очистные сооружения, работают водопроводы, работают газовое хозяйство, вся коммунальная сфера, школы и другие жизненно необходимые объекты, они продолжают функционировать. Если, ну, предприятия, соответственно, получают электроэнергию. Поэтому если прекратить поставлять электроэнергию, то Донбасс превратится в такую большую, серьезную проблемную зону, которая будет, соответственно, негативно влиять на контролируемую территорию.
То есть мы сейчас говорим о социальной ответственности вашей компании. Вы не делаете это потому, что вы чувствуете ответственность за весь Донбасс и за 37 тысяч ваших сотрудников, которые работают там сейчас.
Ну, для нас 37 тысяч сотрудников мы всегда умножаем на 4, потому что вследствие сокращения количества рабочих мест, это иждивенцы, поэтому вы можете 37 умножить на 4 смело, поэтому мы где-то за 150 тысяч человек отвечаем на той территории, ровно как и другие украинские компании, а Алчевский металлургический комбинат, Мединвест, холдинг, который работает на той территории, ряд других компаний. То есть я думаю, что большой бизнес украинский содержит где-то около, по разным расчетам, около 500-600 тысяч человек, только благодаря тому, что выплачивается заработная плата.
Напоминаю, слушатели, у нас в гостях исполнительный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. Мы говорим о том, как работают предприятия ДТЭК, которые остались на неподконтрольной Украине части Донбасса. Дмитрий, если можно в общих словах, как построено ваше сотрудничество с фактическими властями на неподконтрольных Украине частях Донбасса? Просили ли они каким-то образом оформиться на территории так называемых ДНР, ЛНР? Просили ли они о каких-то налогах и так далее? Какая позиция вашей компании по этому поводу?
У нас позиция очень простая. Мы продолжаем работать на той территории и несем социальную ответственность, о которой мы говорили. Это стоит нам больших денег, и если кто-то будет либо пытаться входить в управление нашим бизнесом, либо требовать от нас незаконные с точки зрения украинского законодательства налоги, то мы прекращаем работать на территории.
Это вы такое озвучили, такую позицию?
Да, в принципе, наша позиция открыта, мы всегда об этом заявляем, и по большому счету это важно понять, что все-таки то количество людей, о котором я говорил, это люди, которые имеют средства существованию. Поэтому мы говорим о том, что если кто-то начнет требовать от нас то, что запрещено по украинским законам, мы не хотим, но мы будем вынуждены это сделать. Да, мы будем вынуждены прекратить работу наших предприятий, мы будем вынуждены прекратить покупать уголь, который производят наши шахты, то есть не везти этот уголь на ТЭС, который находится на контролируемой территории.
Что повлияет, в принципе, на энергосистему Украины, что мы уже видели в прошлом, позапрошлом годах, когда кончался уголь антрацитовой марки?
Ну, у нас он сейчас закончился, потому что с 1 июня началась забастовка железнодорожников, и вот если на 1 июня у нас на станциях было 990 тысяч тонн антрацита, ну, это практически миллион, да, я не говорю без учета ТЭЦ, только на ТЭЦ, то вот на сегодняшнее число, на 29.06, у нас всего 451 тысяча тонн антрацита, то есть, по сути, мы полмиллиона тонн, чуть больше, сработали за 29 дней. Причина, потому что антрацит перестал поставляться с неконтролируемой территории, а он только там производится, а 6 наших станций, которые находятся на контролируемой территории, потребляют антрацит, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, как вы говорили.
Скорее, к сожалению, наверное.
Да, наверное, к сожалению, со стороны энергосистемы Украины. И вот эта ситуация с забастовкой железнодорожников, она, конечно, вызвала серьезный дефицит угля. А причина железнодорожники почему бастуют? Потому что с февраля месяца им не платят заработная плата. Если вы знаете, по постановлению номер 200 Кабинета министров еще с 2014 года, который был принят до начала боевых действий, нужно было провести реорганизацию Донецкой дороги и других дорог в единое.
Перерегистрироваться на подконтрольной части.
Нет. Нужно было объединить все предприятия ГП, которые были госпредприятиями, которые входили в состояние Укрзалезницы, в публичное акционерное общество Укрзалезницы. То есть все дороги объединили, кроме Донецкой. И срок был до 31.12.2015 года. Ну вот не успели по причинам, по разным, я уж не буду говорить почему. И, соответственно, с февраля месяца просто прекратили финансировать ГП «Донецкую дорогу», то есть госпредприятие, это украинское юридическое лицо, где устроено 28 тысяч
человек. И уголь не поставляется, вы не имеете возможности вывести уголь просто.
Ну, люди просто с февраля по май не получали заработной платы. Есть такие семьи, которые работают на дороге вдвоем, соответственно, детей не содержат за счет зарплаты на дороге. И вот и перестали платить, 4 месяца люди ни зарплату не получали, и просто сели на рельсы, и уголь остановился.
Дмитрий, вот еще по поводу представителей сепаратистов. Вот буквально 23 июня Александр Захарченко, глава группировки ДНР, заявил, что планирует повлиять на работу Енакиевского металлургического завода, который входит в вашу корпорацию, и считает его, цитирую, государственной собственностью ДНР. В частности, он сказал, что обяжет руководство Енакиевского металлургического завода повысить цену на металлолом, который принимает предприятие. Также он добавил, что у нас с группой СКМ, которая принадлежит Ренату Ахметову, идут очень жесткие разногласия насчет некоторых прав собственности. Но в ближайшее время эти разногласия будут сняты, цитирую я Захарченко. Как-то можете прокомментировать вот это его заявление?
Мне сложно комментировать заявление, потому что я не слежу за заявлениями руководителей тех районов, где украинская власть не контролирует сейчас территорию. Я единственное хочу сказать, что единственным покупателем металлургической продукции являются все-таки зарубежные партнеры, и поставлять этот металл, который производится в том числе из металлолома, нужно через территорию Украины, потому что в противном случае нет возможности произвести таможенную очистку
и оплату.
Да, соответственно, никто этот металл не купит, и во всем есть своя экономика, и в том числе сырье, которое относится металлом, он имеет какую-то стоимость. Поэтому я сомневаюсь, что административный способ, он, даже если кто-то физически имеет возможность, угрожая ружьем, заставить поставить какую-то цену на какой-то товар, что это будет работать, если не будет какой-то экономической составляющей. Я уверен, что наши коллеги из Мединвеста, они очень адекватно и качественно считают стоимость металлолома, они четко в рынке, и любые вот такие административные, через ружье, скажем так, требования, они чаще всего не приводят ни к какому результату, наоборот, только останавливают производство, либо приводят к фактическому прекращению деятельности больших предприятий.
Вы можете вот еще раз четко сказать, что случится, если все-таки сепаратисты вмешаются или, так сказать, национализируют компании, предприятия, принадлежащие ДТЭК? Вы просто оттуда уйдете, и все?
Нам бы...
Есть стратегия на этот случай?
Да, есть стратегия на этот случай. Я сразу скажу, что мы рассматриваем это как крайний сценарий. Нам это очень не хочется делать. Но прежде всего мы не сможем на законных основаниях продавать товар, который производит эти предприятия, прежде всего уголь. Это основной у нас товар на территорию, которая контролируется Украиной сейчас, на украинский ТЭС. Как следствие, эти предприятия не смогут зарабатывать деньги, необходимые для выплаты заработной платы, обеспечения производства. Мы будем вынуждены сократить производство, то есть произвести в соответствии с украинским законодательством сокращение сотрудников и прекратить работу наших предприятий. Вот, если нам, конечно, это дадут физически сделать, если это произойдет. Поэтому стратегия очень понятная, простая. Мы не будем нарушать украинское законодательство, мы не будем платить налоги, которые приравниваются к финансированию терроризма, и мы не будем поставлять электроэнергию или там уголь, которые производятся предприятия, которые не находятся под контролем законного менеджмента, законного собственника группы СКМ.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях исполнительный директор ДТЭК «Энерго» Дмитрий Сахарук. Мы говорим о том, как предприятие ДТЭК работает на неподконтрольной Украине части Донбасса. Дмитрий, прошлый год ваша компания закончила с колоссальным убытком, в два раза большим, чем в 2014 году. Это почти больше 37 миллиардов гривен. Есть много причин этому, в частности, это и падение курса гривны и так далее, но и одна из причин – это военные действия на востоке Украины. Если это так, скажите, есть ли у вас какие-то последствия для работников компании из-за вот таких убытков? И есть ли какая-то стратегия, если конфликт продолжится на еще неопределенное время? Может быть, это предприятие стоит просто продать или каким-то образом реорганизовать? Вы же все-таки бизнесмен. Ваша компания ведет бизнес?
В настоящий момент действительно мы видим, что сложности, связанные с вывозом угля, который производится на неконтролируемой территории, негативно влияют на как финансовые показатели компании, в том числе, да, так и на физическую способность производить электроэнергию как на станциях ДТЭК, так и на станциях других производителей, потому что мы поставляем электроэнергию не только на станции ДТЭК, но еще на Донбассэнерго и Центрэнерго. Это первое. Поэтому, конечно же, негативный вклад имеет место. Второе, это тот вопрос, который вы задаете, а что делать дальше? Мы не планируем сейчас уходить с предприятий, которые находятся на контролируемой территории. Мы верим в то, что появятся какие-то правила игры, которые позволят нам нормально заработать и функционировать на той территории. И мы будем до последнего стараться сохранить наши коллективы, потому что для нас это не пустое место. Все-таки 37 тысяч человек – это большая часть нашего коллектива. Все-таки
коллектива. Оптимизацию какую-то придется проводить? Наверняка вы проводили какие-то расчеты на ближайшие периоды времени?
Пока мы не планируем этого делать, до тех пор, пока ДТЭК будет управлять этим бизнесом и будет возможность вывозить уголь на наши станции, мы будем сохранять модель вертикальной интеграции и будем обеспечивать функционирование наших предприятий.
Скажите, вы вывозите, вы единственная компания, которая может вывозить уголь из зоны АТО. Просили ли сепаратисты какие-то уступки за такую услугу? На чем велись переговоры?
Я сразу скажу, что мы далеко не единственная компания. В среднем в месяц до остановки движения май-апрель с зоны АТО вывозилось около 900 тысяч тонн антрацита.
В Украину?
В Украину, да. Около порядка 50 или 60 поставщиков зарегистрированы в списке номер 8, если не ошибаюсь, это приложение к порядку, временному порядку перемещения грузов, в том числе угля с зоны НКТ на КТ. Вот. Наша доля в этих почти там 950 тысяч составляет 550-600 тысяч. Вот остаток 350 это везут многообразные компании, которые поставляют уголь на Центрэнерго, это Змеевская, Трипольская ТЭС, на Донбассэнерго, это Славянская ТЭС, на ТЭЦ. Те, которые потребляют антрацитовые. Поэтому нас не нужно просить, потому что мы никогда никому такие услуги не предоставляли и предоставлять не будем, потому что...
Ставили ли вам сепаратисты какие-то условия за то, что вы можете вывозить уголь, добытый на подконтрольной им территории? Пытались ли?
Нет, не ставили, потому и мы, соответственно, даже если бы ставили, то мы бы просто прекратили бы этот уголь вывозить, ни на какие бы мы там условия как бы не соглашались. Потому что понимаем, что каждое выполнено, и если даже это будет выполнено какое-то условие, это будет нарушением украинского законодательства.
Сейчас в социальных сетях появилась новость, не знаю, как вы ее прокомментируете, о том, что шахта «Комсомолец» Донбасса перешла под контроль сепаратистов. Это правда?
Это не соответствует действительности. Шахта «Комсомолец» Донбасса продолжает добывать уголь. Уголь, который производится на шахте, это уголь марки «Т». Он поставляется одному покупателю станции, это Криворожская ТЭС, которая находится в Днепропетровской области, в городе Зеленодольск. У нас только один покупатель и один производитель. Все, мы в другом формате не работаем. Каждая тонна, произведенная на «Комсомольце», едет на Криворожскую ТЭС.
Как вы оцениваете государственную экономическую политику в отношении оккупированных территорий? Можно ли что-то с вашей точки зрения как бизнесмена улучшить, ухудшить? Я так понимаю, вы сторонник торговли с оккупированными территориями, но, может быть, что-то с вашей точки зрения стоило бы пересмотреть в этом отношении?
Это очень сложный, на самом деле, вопрос. Он сложный с философской точки зрения, с точки зрения выбора, который стоит перед государством. Мы никак не можем ответить, ну, как государство, имеется, как Украина, да, как люди, которые живем в нашей стране, не можем ответить на вопрос. Он очень простой, но вместе с тем сложный с точки зрения ответа. Мы с Донбассом торгуем или воюем? И вот мы то торгуем, то воюем, то торгуем, то воюем. И вот каждый раз, в зависимости от того, как нам нужно, мы вот выбираем ответ на этот вопрос, вот либо воюем, либо торгуем. Поэтому я как представитель компании производственной, конечно же, за то, чтобы каким-то образом нашли выход из сложившейся ситуации, урегулировали наши взаимоотношения с Донбассом и торговали. Потому что не секрет, все конфликты, которые были там, в 20 веке, они во многом разрешались через экономику. И я уверен, и что не покривлю душой, когда скажу, что из 4 групп в Минске, которые работают, группа по экономическим вопросам является самой результативной. Потому что на этой группе принимается самое большое количество решений, которые находят свое воплощение в жизнь. И это подтверждение тех слов, которых я вот говорю, о том, что надо все-таки, если мы видим и желаем каким образом урегулировать конфликт, прекратить эту ситуацию, то надо торговать. Надо торговать, через торговлю происходит сближение, через сближение происходит примирение. Через это примирение мы сможем выйти на какие-то понятные правила взаимодействия между Донбассом и Украиной.
А можете вот чуть-чуть подробнее сказать о том, как через экономику выйти на примирение? Вот через торговлю выйти на примирение? Потому что Украина, ну как это выглядит со стороны, вынуждена торговать с ДНР, ЛНР, потому что нет антрацитового угля, да, либо он дорог по всему миру.
Мы не вынуждены торгуем, это исторически сложилось так, и в умах людей эта торговля является необходимой. И исторически, если посмотреть все конфликты, они предполагают собой наличие торговли. Поэтому, если говорить конкретно, что необходимо, конечно, необходимо торговать всем тем, что нужно Украине и том, что нужно Донбассу. Я, честно, не понимаю, почему мы отдали рынок тех же продуктов на Донбассе Российской Федерации. Потому что 90% продуктов там из России. Хотя, в принципе, все предпочитают товары из Украины. Мы взяли этот рынок, просто отдали. Я считаю, что это неправильно. Вот, мы создали кордоны по линии разграничения, создали условия для коррупционных действий, потому что не секрет, там, где есть шлагбаум, там есть коррупция, и об этом все всегда пишут. Вот, бесконечно ловят людей, которые стоят
и получают... Я понял вашу позицию. Дмитрий, к сожалению, время наше заканчивается. Спасибо за то, что к нам пришли. У нас в гостях был исполнительный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. Мы говорили о том, как работают предприятия ДТЭК на неподконтрольной Украине части Донбасса. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Николай Федоров. Безработный. Краснодонский район. Луганская область.
Игра на выживание в ЛНР. 4 дня без воды, света и связи. Люди задыхаются от жары в своих квартирах. Нет возможности позвонить, хранить еду в холодильнике или зарядить свой телефон. Вы думаете, это очередной сценарий блокбастера? Нет. Теперь это будни жителей Краснодонского района. Вот что об этом говорит мой знакомый инспектор частных предприятий. Он рассказывает, что свет у нас был российский, а мы платили сначала деньги в Украину, а потом эти деньги должны были перечисляться России. Но они по какой-то причине не могут, какая-то система заморожена. Получается, что России невыгодно давать нам свет, потому что им за это деньги не идут. Теперь мы подключимся к электростанции в городе Счастье, это в Украине, и им давать будем уголь в обмен на свет. Но и на этом страдания населения не заканчиваются, ведь и воду, и электричество теперь обещают восстановить только в конце июня. Хочется верить, что хоть эта информация окажется правдивой. Однако, возможно, сжалившись над людьми, руководство ЛНР решило чуточку побаловать Краснодонский район и дать ему воду хотя бы на полдня. Писать настроение и мнение людей в какие-то рамки довольно сложно, а использовать прямую речь крайне неэтично, ведь зачастую они используют в большей мере одну нецензурную лексику.
Письмо из Донбасса. Читайте на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Подгруппа по безопасности трехсторонней контактной группы договорилась о разведении сил и средств на линии соприкосновения в двух районах Донбасса. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик журналистам в Минске. В частности, стороны договорились о разведении сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское. Он добавил, что работа в данном направлении будет продолжена. Ранее стало известно, что советники глав государств нормандского формата согласовали три точки разведения сторон и отвода вооружения на Донбассе. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что пилотные точки – это станица Луганская, район Петровского и район Золотого. За два года конфликта в Украине погибли почти 9,5 тысяч человек, еще более 20 тысяч получили ранения. Об этом заявил помощник генсека ООН Иван Шиманович, выступая на Совете ООН по правам человека. Шиманович отметил, что это приблизительные оценки Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, основанные на имеющейся информации. Он полагает, что количество жертв выше. Помощник генсека ООН также подчеркнул, что из почти 9,5 тысяч погибших около 2 тысяч были мирными жителями. По его словам, большинство из них погибло из-за, цитирую, «беспорядочных и непропорциональных обстрелов жилых кварталов по большей части в 2014 и в начале 2015 года». Детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Украине запустил программу малых грантов для активной молодежи в Славянске и Светогорске. Как сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации, программа позволит молодежи в возрасте от 14 до 25 лет получить необходимые средства для реализации идеи проекта стоимостью до 15 тысяч гривен.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.